там, где кончаются рельсы. Папы на этой незнакомой станции не было. Кондуктор поставил их сумки на перрон и сказал: «Если вы минутку подождете, мэм, я вас провожу в гостиницу. Я сам туда иду». «Благодарю вас», — ответила мама. Кондуктор помог отцепить паровоз. Красный, измазанный сажей кочегар, высунулся из паровоза и наблюдал за происходящим. Потом он дернул веревку колокола. Паровоз отделился от поезда и под звон колокола поехал вперед, пыхтя и пуская дым. Потом Лора не поверила своим глазам. Стальные рельсы, по которым двигался паровоз, вместе с деревянными шпалами между ними, делали круг и поворачивали в обратную сторону, пока снова не соединялись в одну колею. И паровоз, пройдя по этому кругу, повернул головой обратно. Лора так изумилась, что не могла ничего рассказать про это Мэри. Потом паровоз, пыхтя и лязгая, двинулся отдельно от всего поезда, повернул по дуге, миновал весь состав и проехал еще немножко дальше. Потом снова ударил колокол. Люди закричали, замахали руками, а паровоз дал задний ход и бампс! Уперся в последний вагон поезда. Вагоны с лязганием стукнулись друг о друга, и на путях опять стоял поезд с паровозом, готовый ехать обратно на восток. Кэрри от изумления застыла с открытым ртом. Глядя на нее, кондуктор рассмеялся. «Это поворотный круг», — объяснил он. «Здесь рельсы кончаются, и надо повернуть паровоз, чтобы он тянул поезд в обратную сторону». «Ну, конечно, все очень просто. И как это Лора сама не догадалась? Теперь она поняла, что имел в виду папа, когда говорил, что они живут в удивительные времена». Папа сказал, что в мире за всю его историю не бывало еще таких чудес. Вот и они за одно утро проехали столько, сколько обычно проезжали за неделю. И Лора своими глазами увидела, как развернулся железный конь, чтобы в тот же день проделать такой же путь обратно. Ей даже на минутку захотелось, чтобы папа стал железнодорожником. На свете нет ничего чудеснее железных дорог, а люди, которые водят большие железные паровозы и быстрые опасные поезда, — необыкновенные люди. Но даже они, конечно, не могут быть важнее и лучше папы, так что пусть уж он остается таким, как всегда. Мама тем временем шла вперед с Грейс на руках, ведя Кэрри за руку. Кондуктор сказал: «Нам надо поторапливаться, мэм, уже звонит обеденный колокол». Гостиница находилась в конце короткой улицы, за несколькими лавками и еще пустыми участками. Вывеска над тротуаром гласила «Гостиница». Под ней стоял человек и звонил в колокольчик. Колокольчик звякал, а сапоги спешивших к гостинице рабочих стучали по пыльной улице и по дощатому тротуару. «Ой, Лора, чего здесь такой шум?» — спросила Мэри. «Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось», — ответила Лора, — «просто тут город, и по улице ходят самые обыкновенные люди». Кондуктор провел их в гостиницу и поставил сумки на пол. Пол был плохо подметен, стены оклеены коричневой бумагой, на одной стене висел календарь с картинкой, изображавшей красивую девушку среди ярко-желтого пшеничного поля. В большой комнате, куда толпой вваливались рабочие, стоял длинный стол, накрытый к обеду. Человек, звонивший в колокольчик, сказал маме: «Здравствуйте, мэм, для вас есть место». Он поставил их сумки за стойку и спросил: «Может, желаете умыться перед обедом, мэм?» Он отвел их в маленькую комнату, где был умывальник. В фарфоровом тазу стоял большой фарфоровый кувшин, а на стене висело полотенце на ролике. Мама намочила чистый платок, вымыла Грейс лицо и руки и умылась сама. Потом она вылила воду из таза, стоявшее рядом с умывальником ведро, и снова наполнила таз чистой водой для Мэри, а затем для Лоры. Холодная вода приятно освежила их лица, покрытые дорожной пылью и сажей, а вода в тазу стала совсем черная. Когда Лора умылась, мама аккуратно поставила пустой кувшин обратно в таз. Потом все они вытерлись полотенцем на ролике. Это было очень удобно. Концы полотенца были сшиты вместе, и каждый, поворачивая его на ролике, мог найти себе сухое место. Теперь надо было идти в столовую. Лора этого очень боялась и знала, что мама тоже боится. Нелегко вдруг оказаться в комнате, где столько незнакомых людей. «Вы такие чистенькие и опрятные», — сказала им мама. «Надеюсь, вы не забыли, как вести себя за столом». Она пошла вперед с Грейс на руках. Кэрри шла за ней, а Лора вела Мэри. Когда они вошли в столовую, шум стих, но почти никто на них не взглянул. Мама отыскала 4 свободных места, и они уселись в ряд за длинным столом. Стол был покрыт белой скатертью и тесно уставлен колпаками из густой проволочной сетки. Каждый колпак закрывал блюдо с мясом или поднос с овощами. На столе стояли тарелки с хлебом, маслом, соленьями, кувшины с сиропом, крынки со сливками и сахарницы. Возле каждого прибора красовалась тарелочка с большим куском пирога. Мухи жужжали и ползали по проволочным сеткам, но добраться до еды не могли. За столом все вели себя очень вежливо и передавали маме блюда с другого конца стола. Никто не разговаривал, только время от времени в ответ на мамино спасибо раздавалось тихое: «Не стоит благодарности, мэм». Девушка принесла маме чашку кофе. Лора нарезала для Мэри мясо на маленькие кусочки и намазала ей хлеб маслом. Мэрины чуткие пальцы прекрасно управлялись с ножом и вилкой, и она не пролила ни капли на скатерть. Жаль только, что у девочек от волнения пропал аппетит. Обед стоил 25 центов, и есть можно было сколько угодно. Еды на столе было вдоволь, но они почти ничего не съели. Скоро все рабочие доели пирог и встали из-за стола, а девушка, которая принесла маме кофе, принялась собирать тарелки и стопками относить их на кухню. Девушка была рослая и добродушная, с широким лицом и желтыми волосами. «Вы, наверное, едете на Гомстед?» — спросила она маму. «Да», — ответила мама. «А ваш муж на железной дороге работает?» «Да», — сказала мама. «Он вечером за нами приедет». «Так я и думала», — сказала девушка. «Я еще подивилась, что вы в такое время года сюда приехали, когда все весной приезжают. А старшая девочка у вас слепая? Вот жалость-то». «Гостиная у нас прямо за конторой. Может, вы там посидите, пока ваш муж за вами приедет?» В гостиной пол был покрыт ковром, стены оклеены обоями в цветочек, а стулья обиты темно-красным бархатом. Мама опустилась в качалку и с облегчением вздохнула. «Грейс стала очень тяжелая. Садитесь, девочки, и не балуйтесь». Кэрри забралась на высокий стул рядом с мамой, а Мэри и Лора уселись на диван. Они сидели тихо и не разговаривали, чтобы Грейс могла после обеда поспать. Посреди комнаты стоял стол с лампой на медной подставке. На концах его изогнутых ножек красовались стеклянные шарики. Кружевные занавески были собраны по обеим сторонам окна, и между ними виднелась прерия и уходящая вдаль дорога, может, та самая, по которой должен приехать папа. Значит, все они уедут по этой дороге, и в один прекрасный день где-то там, далеко-далеко, где она кончается, поселятся на новом участке. Но еще лучше было бы нигде не останавливаться, а все время ехать и ехать до самого конца дороги, где бы он ни был. Весь этот долгий день, до самого вечера, они тихонько просидели в гостиной. Грейс спала, Кэрри тоже поспала немножко, и даже мама вздремнула. Солнце уже начинало садиться, когда вдали на дороге появилась крохотная упряжка с фургоном. Постепенно они становились все больше и больше. Грейс уже проснулась и вместе со всеми смотрела в окно. Наконец фургон стал обыкновенных размеров, и они увидели, что это папин фургон, и в нем сидит папа. Они находились в гостинице и потому не могли выбежать ему навстречу, но через минуту он уже входил в комнату со словами: «Вот и я! Ну как тут мои девочки?»